Натюрморт. Да, конечно, натюрморт – это скопище мертвых предметов. Но справедливость этого утверждения имеет удивительную и даже волшебную относительность. Как равнодушно можно скользить взглядом по фигуре человека, темным складкам платья на его теле, его фигуре, которых мудро промелькнет перед вами, да и только, а придя домой, волноваться от книги, оставленной на столе, даже трепетать перед ней, если я оставил тот, с кем связаны какие-то чувства. Да, это удивительно, но это так, мертвые, неживые предметы, и надо дать для нас живее и интереснее живых. Да, на коричневом столе, купленном в комиссионном магазине, он когда-то стоил дорого, как лакированный и гарнитурный стол, а нам достался довольно дешево в нашу просторную квартиру. Ему подстать лишь шкаф, который проглядывает монотонной, лаконичной, интригующей стеной за вазой на столе. Да и вот на этом столе стоит ваза, пяток книжек, журнала наверху. И еще журнал один лежит рядом или сбоку под прозрачной огромной кружкой. И кружка, и ваза почти одного роста. Ваза на пол пальца выше. Но ваза с белым стеклом, как плоский одуванчик стеклянный на фигурной ножке. Это приз, сувенир и почетный член нашего дома. Когда-то за него бились спортсмены с горящими глазами, а затем один из них удивился резьбе из ромбиков на белом стекле. Пожалуй, еще мог удивиться в ту минуту и тот, кто вручал. Но шум этого зала и горящие глаза толпящихся людишек отлетели на 30 лет назад. И вот стоит, как пожилая женщина, уверенная и спокойная. И бездумно, рядом с простодушными ножницами, с блестящим краешком колец, тень падает на ножницы, там, где их скрещивает винт. И эта тень на столе такая же темная и загадочная, как темнота внутри склада или амбара, если глядеть через открытую дверь. Там же и притаился коробок спичек. И удивительно, что не синей стороной, а этикеткой, бритвы, которыми мужчины бреются, а женщины точат карандаши, лежат тонкими серенькими лепестками по коричневому столу. Резинки для стирания, почему-то она красная, одна из них, как свекла. Тень от гигантской кружки падает через журнал в мою сторону, неровная, как небо, через жиденькие облака. Но я вам предлагаю посмотреть в середину кружки. Стекло покрашено, и поэтому пол комнаты, проглядывающий через нее, такой же темный и коричневый, как стол. Натюрморт номер 2. Самодельный столик после обеда в квартире интеллигентов. Он расписан масляными красками и действительно производит впечатление китайского столика. Красный верх с охристыми квадратами, как тюремное окошко детской мечты. А в каждом квадратике охристый цветок. Красный цвет действительно в таком сочетании дает возможность унестись в мыслях. И даже в Китае, и даже в Японии какой-нибудь, и даже за много тысяч лет. Но этого впечатления не было бы такого определенного, если бы не красно-коричневые иероглифы на темно-коричневом, почти черном фоне с горящими красными точками между иероглифами и красными четырьмя звездочками по бокам. Зато на столе самые современные прозаические вещи. Стеклянный полулитровый банк с начатым вареньем, чашки, ножи, хлеб розовенький и бодрящийся, как муляж, или глиняный хлеб на витринах магазинов, который никогда не покрывается плесенью и всегда противный. Тупой обман бедных прохожих. На фоне белого холодильника он особенно бросается в глаза, этот хлеб. И только декоративное дети могу объяснить это мудреное слово. Этим я хочу сказать, купленное в художественном магазине. Кружка высокая, розово-серо-коричневая, прозрачная, как медуза, сглаживает непоэтическое впечатление стоящего слева белого холодильника. И смотреть, если направо на эту кружку и на эту тень сзади на стенке, то приятно. Вода в кружке задумчиво смотрит из сумерков этой части стола, этого стены, как инопланетное фантастическое чудище. А блики на ней, как тончайшие перышки из пуховой подушки. Бабахнуть. Жила одна старая женщина, а в ней 100 змей. Жила она нескладно всю жизнь, и когда стала старой, то стала хитрой к тому же. Чтобы не было заметно, как она нескладно живет, она ничего не делала. Да ей самой надоело всю жизнь нескладничать. Так что она прекрасно таким образом вышла из положения. Днями и ночами ничего не делала. Днями уж точно люди видали, а ночами и кошки спят. Сидела раз эта тетка на кухонке в новом доме и на мух глаз косила, а муж посуду мыл. И до смерти ему хотелось этой посудой бабахнуть ее по голове. Городок. Городок там был маленький. Пожив в нем 2-3 месяца, уже знаешь его окраины. А в нем самом чувствуешь себя уверенно, как в собственном кармане новых брюк. Знаешь, куда идти, в магазин или в кино. А если без цели идти, то идя в любом направлении, совершенно определенно идя без всякой цели. Просто так. Ну, хотя бы, чтобы ноги размять от сидения в доме, то уже знаешь, куда придешь. Эх, я не говорю, что это плохо, но это так. Куда выведут тебя твои ноги, тебе известно. И это или на стадион, или пара магазинов. И на этом городок кончается. И тут тебе только остается дорога в аэропорт и к морю, а вокруг тундра. Вот тебе и весь городок. Маленький такой городок. Портрет. Она сидела в углу. Это я описываю одну девушку. Она сидела, сверкала своими глазами. Белки ее глаз помогали ей сверкать. На смуглом лице они были очень ярко белые. Вот она и вращала этими глазами и хлопала ресницами. Сейчас я ее хорошенько опишу. Но поразили-то меня в ее лице серые кружочки вокруг ее глаз, а не то, что она сверкала глазами. Очень уж они были серо-коричневые, очень уж темные и как будто наклеены или пририсованы. Хорошо я уже начал описывать. Но еще интереснее то, что эти кружки, вот оно как, падали с ее глаз и летали по воздуху. Некоторые приклеились к стенам комнаты, много было на полу, некоторые залетали за шиворот всем, кто был в комнате. Вот так она сидела в углу комнаты и сыпала своими кружочками. Я такое видел в первый раз. Вот почему я и решил ее описывать. И так она сидела в углу и сыпала своими кружочками из глаз. Когда один кружочек, а я уже 10 минут как не смотрел на эту девушку, а смотрел на ее кружочки. И вот когда один кружок проплывал довольно близко перед моим носом, я понюхал его. Он пах коричневой краской. Один кружочек я попробовал на вкус. Я уже заканчиваю описывать эту девушку. Он был похож на вкус, или по вкусам, на кисленькие контакты батарейки. Ну, больше мне нечего добавить к описанию этой девушки. Вечер. Это был человек точно 30 лет, мне это достоверно известно. Среднего роста, тоже достоверно. Ему бы хотелось быть 1,80 м, а он был 1,76 м. Плечи рубашки брекловаты, в серых брюках, в пятнах сероватых, видимо, от чая. В коричневых ботинках с красными шнурками. На голове была прическа по моде, длинные волосы. Волосы не доходили до бровей, на палец, это спереди. А остальные волосы отправлялись назад и могли бы закрывать уши, если бы не были зачесаны дальше назад. Его звали Юрой. Он был сыном врачей. Короче, интеллигентный человек. Он стоял во дворе своего дома и пилил рейки. Только что прошел дождь, и начинался вечер. Появился молодой, на 5 лет моложе главного героя, появился молодой человек с портфелем. «Привет!» «Привет!» Диалог был скупой, так как который с портфелем был глуховат. Появился 4-метровый человек с металлической бородой и шеей, начинавшийся где-то в середине его туловища, от пояса. В руках тонких, как шланг, 15 сантиметров в диаметре. В руках тонких, как шланг, он нес сумочку. А эта его сумочка, она напоминала весы. «А, привет!» — ответил ему Юра в клетчатой рубашке. Второй молчал, они были незнакомы, и он плохо слышал. Молодой человек с портфелем помог Юре допилить рейки, затем они стали их связывать. «А ты иди в дом», — сказал Юра бородатому, — «и мы скоро придем». Они связали рейки, уже стало темно. «Так темно!» что молоток еле был виден на земле, и пошли в дом. Вот так наступил вечер. И вот так я, а это был я, пошел пить чай с 2 моими приятелями. Одного я знал 10 лет, а другого 3 года. Ну, того, что был в бороде. Портрет 2. Пиджак был в клетку, а волосы, полосочку, глаза — это был взгляд озер, но активных озер, способных заманить, окружить и утопить. Это у меня в гостях сидел такой мужчина лет 37, то есть чуть меньше 40. Да, руки его, они были очень характерны. Они двигались иногда угловато. Они же были его рабами. Ботинки его серые лежали на полу, крест-накрест, обычно, потому что он скрещивал ноги. Он был философ. И он их скрещивал, видимо, не просто так. Это был символ или знак, судя из его разговора, ну хотя бы совокупности всего. Глаза были черные, хотя того, кто его у меня видел дома, а нас было еще пятеро, и первый гость, и второй, и третий, и четвертый, и пятый сказали бы, что они голубые. В память они оставались всегда черные.